Мурат Аджи. Сага о древнем Алтае и Великой степи. Рождение саги, или моя фолк-хистори, горькая как полынь. Разговор с читателем. Тюрки творили историю Европы, и они же переписывали ее. Мурат Аджи, человек, известный в тюркском мире. Ваши книги очень популярны. Скажите, что такое история, и почему вы, географ, увлеклись ею? Буду откровенным. Мне интересна не история, а уроки, которые извлекаются из нее, ибо опыт учит, говорили древние пророки и мыслители. Чем дольше жил я на белом свете, тем больше убеждался. Российские историки, начиная с Татищева и Карамзина, лакировали прошлое, желая выставить его в лучшем свете. Где пятна грязи выведут за труд, где крови не отмыть, ее закрасят, и чистое чело обезобразят, и лоб преступный нимбом обведут, сказал поэт об их удивительном творчестве. Но надо заметить, лакировка времени – не российское изобретение. Отнюдь во все эпохи у всех народов историография представляла собой зрелище весьма постыдное с точки зрения факта, потому что факты отбирались политиками, летописцы лишь обслуживали их выбор. Историю, как известно, пишут победители, анализом прошлого они не занимаются. Именно анализом. Такова традиция. Вот почему многие страницы из жизни человечества забыты или искажены. Проку от истории, которой потчуют нас со школьной скамьи, мало. Можно обмануть себя, можно обмануть других. Но ради чего? Когда опыт не учит, слова даже самого высокого патриотизма становятся лукавыми. Знание прошлого, с моей точки зрения, позволяет реально оценивать настоящее и будущее, потому что время неразрывно. Вчера продолжается сегодня и будет жить завтра. На этой истине строится мировоззрение буддизма, самой миролюбивой религии на планете. И не только буддизма. Незнание себя, своих корней, а значит своих возможностей, привело российский народ к печальному результату. В самой богатой стране теперь живет самый нищий народ. С 17 века реформируют Россию, людям меняют память, нормальный человек уже не понимает смысла реформ, тем не менее их проводят. Хотя только слепой не заметит, после каждой реформы становилось хуже. В итоге у нас годы подряд смертность превышает рождаемость, особенно у русских. Какое будущее у страны, где вымирает народ? Надо ли объяснять? Мало кто знает, что модель, по которой написали свои исторические труды Карамзин, Соловьев, Рыбаков, разработали иезуиты. У нас из года в год растет преступность, власть коррумпирована, мошенничество царствует в обществе, людей убивают днем в центре Москвы. Какое будущее у страны, у которой нет достоинства и чести, нет национальной идеи, нет истории, нет культуры, потому что символом России во всеуслышание назван Александр Невский. Человек-вымысел, его подвиги беззастенчиво придуманы. Он литературный герой, что-то вроде Дон Кихота, только с отрицательным знаком. Какое будущее у страны, которая не знает даже своего прошлого? Радостных перспектив не вижу, потому что не вижу сегодня ни одного нового писателя, поэта, композитора, ученого, словом, культурного человека, который чувствовал бы общественное мнение, защищал бы его. Их действительно нет». Реформами страна истощает себя, прожигая людские запасы, новых социальных ценностей не создает. Образованность общества падает, культура мельчает. Сознавать это больно, потому что это моя родина. Я здесь родился, живу, работаю. Такова реальность. Хочется найти светлое слово, а его нет. Мы не способны даже на оценку своего настоящего, не говоря о будущем. А почему? Потому что у России лакированное прошлое, в нем нечему учиться, опыт предков канул в небытие. Мы остались ни с чем, словно в виртуальном мире, где одна пустота. Мало кто знает, что модель, по которой написали свои исторические труды Карамзин, Соловьев, Рыбаков, разработали иезуиты. Яков Брюс внедрял ее в умы россиян. Откуда и как появилась его кабинетная летопись, никто не знает, но именно она стала лекалом для остальных. По ней уже 3 века пишут историю России. Под руководством Брюса первый русский историк Василий Татищев в XVIII веке создал фундаментальный труд «История российская самых древнейших времен», где воплотилась в плоть и кровь точка зрения Рима, а логика и факты пришли в вопиющее противоречие. Иезуиты посеяли на страницах наших книг незнание. Оно и не позволяет отделить зерна от плевел. Так в обществе укреплялось беспамятство. Концепция истории Татищева вульгарно придумана. Против нее, вернее, против иезуитского вторжения в русскую жизнь, восстал Михаил Васильевич Ломоносов, но его труд не напечатали, зачитали. Он бесследно исчез, как исчезло многое из прошлого России. Были потеряны не века, а патриархальные тысячелетия, самые выдающиеся. Иезуиты их просто обрубили, придумав 9 век, Киев, славян и бессвязную историю Киевской Руси. Стараниями врагов, вольных и невольных, ушло из обихода упоминание о державе, предшествующей Руси, которую называли Дешт и Кипчак. Эта держава и есть наша Родина. Она простиралась от Байкала до Атлантики, была самой могущественной страной в мире, ей платили дань Западная Римская империя, Византия, Китай. Но кто из российских историков внятно сказал о ней? Никто. А Лев Николаевич Гумилев, он же говорил о Великой Степи. Говорил, но ровно столько, сколько позволяла цензура. Из его работ выводов о той стране не сделать, она ему служила лишь фоном для философских умозрений, не более. Конкретно о ней, о ее народе, о культуре ученый сказал крайне мало. Запрещали. Введя цензуру, иезуиты силой царской власти закрыли россиянам путь исследования Великой Степи, работы на эту тему власть никогда не поощряла. Разрешалось брать частное, мелкое, фрагментарное – и ни в коем случае ничего не обобщать, чтобы не делать выводов. Поэтому-то и нет в арсеналах российской науки серьезных трудов по истории Великой Степи или Дешт и Кипчака. Родина, понимаете? Родина осталась неоткрытым островом в океане памяти. Что же это за наука, которой запретили знать главное? Зачем нам она такая? В подтверждение своих слов напомню факт, имевший место в 30-х годах XIX века. Тогда Российская Академия Наук впервые объявила конкурс на работу об истории Великой Степи. Конкурс провалился, ни одна работа не получила одобрения жюри, их попросту не было. А ту единственную из представленных, выполненную немцем фон Хаммер-Пургшталем, жюри отклонило. И не потому, что она плоха. Судьи оказались некомпетентны, члены жюри, как выяснилось в ходе дискуссии, не знали предмета конкурса. Случайные люди. Разразился международный скандал, который обернулся звонкой пощечиной Российской Академии Наук, о чем я рассказал в своей книге «Полынь Половецкого поля». Там же есть глава о профессоре Вильгельме Томпсоне из Копенгагенского университета. Это он в XIX веке открыл миру письменность и язык Великой Степи. То был даже не подвиг ученого, а скорее что-то божественное, предзнаменование или чудо, не случайное стечение обстоятельств породило грандиозное научное открытие, которого, естественно, никто не ожидал и не планировал. Ради памяти о Великой Степи совершил смелый поступок Владимир Густавович Тизенгаузен, который сумел таки обойти царскую цензуру и издать 2 тома материалов по истории Золотой Орды. Это был научный триумф XIX века. Правда, потом советская цензура убила 2-й том уникального труда, изъяв его из научного оборота. Были люди, были ученые, были. Что тут говорить? Равных этим гигантам в науке о Великой Степи я не знаю. Конечно, Гумилев близко подошел к теме «Правдивая история», но не погрузился в нее. Не сумел. Вернее, не дали. Чтобы осмыслить Средневековье в России, я штудировал не его, а англичанина Эдуарда Гиббона, лучше которого о той эпохе, пожалуй, не сказал никто. Одолел все 7 томов, на которые ополчилась церковь. Они на многое открыли мне глаза. Я увидел взаимосвязь событий, их начало и конец в полноценной картине евразийского времени. Вот она, правда, которую не в силах задушить даже Ватикан. Нет, я все-таки не ученик Гумилева, не его продолжатель, хотя многие читатели и называют меня так. Я есть я. Мы жили в разное время. Он работал под мечом цензуры, я в условиях видимой свободы. Судьба оказалась ко мне благосклоннее, дала больше возможностей, значит, с меня и больший спрос. Я обязан был сказать то, что хотел. Удалось ли это? Судить читателям. Откуда такая самоуверенность, а также средства, возможности? От неба. Им живу. Ведь все начиналось, как в сказке, написал «Мы из рода Половецкого», потом «Полынь Половецкого поля». Перестроечной неразберихи издал каждую книгу 50-тысячным тиражом. Распродал, расплатился с долгами. Стал работать дальше. Мог ли Гумилев сделать подобное? Нет. А у меня получилось, слава Всевышнему. Денег не прибавилось, но чувство уверенности обрел. Людям интересны мои книги, а это уже много. Значит, могу стать профессиональным писателем, если у книг такая мощная поддержка. Читатели. Мои читатели. Им, как и мне, после нашего знакомства стало интересно жить. Мы с тех пор дышали одним воздухом, сообща познавали неизведанное прошлое в экспедициях, в архивах и в фондах библиотек, куда я приглашал своими книгами, а в ответ получал читательские отклики, в которых со мной делились чувствами, мыслями, догадками, недоумением. Этот контакт был важен, особенно на первых порах. Я им очень дорожу и сейчас, ибо он – оценка моего творчества и одновременно компас, указывающий направление моим мыслям и моей руке. Книги вдохновляли иных читателей на стихи, что особенно трогало сердце. Можно ли остаться спокойным, получив, например, такое письмо? «Труды Мурада Аджи искренне, всем сердцем воспринимаю. Мне радостно. Мой дух, мои мысли взлетают к небесам. Ваши книги написаны поэтическим языком. В них полет, в них масштаб. Кипчак вспоминает свой дух, чувствует свой Иекут. Он един во Вселенной, он везде дома». Эти вдохновляющие слова пришли из Якутии, а эти из Казахстана. «Я, Кипчак, хочу сказать от имени моего рода. Мы благодарны вам за то, что вы делаете. Ваши книги нужны нам, потерявшим память». Были многозначительные письма. «Прочитал ваши книги, душой принял их. 30 лет я прожил в степной Украине, много времени проводил в степи, а вот теперь живу в Ярославле, центре Руси, и который год не нахожу себе места. Не понимал, что мне не хватает простора и запаха полыни. И такое было из Баку. Прочитав ваши книги, я открыл мир заново. Книги поставили точку моим сомнениям и страданиям. Вы написали правдивую историю тюрков. Своим друзьям я теперь дарю ваши книги, считаю, что дороже подарка нет». Читательская почта рождает вдохновение, делает счастливым. Письма приходят едва ли не каждый день. Что сказать, писать для единомышленников приятно, но и очень трудно. В каждой новой книге, чем глубже погружался в тему, тем острее чувствовал ответственность за каждое сказанное слово. Поэтому правило, которому следую безоговорочно, не лгать, не подстраиваться, не угождать даже себе. Писать правду, приятную и неприятную. Я лишил себя права на оценку фактов, которые беру только из серьезных источников. У меня есть одно право – найти логику и изложить суть дела так, чтобы о ней мог судить читатель, даже самый предвзятый. На этом моя писательская работа заканчивается, ибо, как известно, логика есть медицина духа. В книгах избегаю оценок и выводов, не навязываю свое мнение, ухожу от политики и политиков, особенно религиозных. Кажется, удается. Писателю необходима победа над своими желаниями и чувствами. Легко ли дается она? Нет, конечно. Но зато открыто смотрю людям в глаза. По убеждениям, я светский человек, как подобает независимому исследователю, но не атеист, и не скрываю это. Спокойно и уважительно отношусь к любой религии. Без придыхания в голосе, без заискивающего закатывания глаз говорю о христианстве, мусульманстве, буддизме. Все они для меня составляют предмет научного интереса. Духовный поиск – это уже другой жанр. Так распорядилась судьба, назвавшая меня тюркским писателем и тем определившая мою духовную жизнь. Пишу книги для моего народа и о моем народе. Кому не интересно, не читайте. Какие открытия находят читатели в ваших громких книгах? Самые неожиданные. Я исхожу из постулата. История России началась не в IX веке, не с Киева, а много раньше. Археологический материал, собранный за последние два века, открывает самые ранние ее следы. Они отмечены во втором тысячелетии до новой эры на Древнем Алтае, откуда началось великое переселение народов на новые, незаселенные еще земли. Это не мое открытие. Это установили Сергей Владимирович Киселев, Сергей Иванович Руденко, Алексей Павлович Окладников, другие советские ученые. Они работали в СССР, и цензоры заставляли их интерпретировать результат – что-то недоговаривать, что-то скрывать в угоду политики. Получалась странная смесь правды и лжи, но главное, находки сделаны, опубликованы, по ним вполне можно работать, но с утроенной осторожностью, постоянно перепроверяя их и себя. Я никогда не довольствуюсь одним источником. Для объективности необходимо изучить несколько работ, порой противоречащих друг другу в выводах. Как нить Ариадны, тяну и тяну эту бесконечную алтайскую тему, не открывая, а анализируя открытое. Таков удел географа. Скажем, археологи установили, древние алтайцы первыми в мире научились плавить железную руду. Их жизнь стала полнее, найдены следы металлургических горнов и изделия из чугуна и железа. Факт, от него не отвернуться, его хранит и народный эпос. Анализ этого важнейшего события показал, тогда же алтайцы познали образ Бога Небесного, который посылал на землю железо. Метеориты. То были как бы две стороны одной медали. Их фиксируют технология, наскальные изображения, народные предания. И у меня сама собой родилась мысль. На древнем Алтае жили не язычники, а основоположники единобожия. Отсюда их имя. Тюрки. Действительно, на языке древних алтайцев слово «тюрк» имело ряд значений. Одно из них – душа, наполненная небом. Именно небом. Здесь скрыта философия культуры народа, его религия и мораль. В небесной предвестнице закона. Я понял это далеко не сразу, а лишь когда погрузился в тему, выпустил первые статьи и книги. Нет, что бы ни говорили, а факты – самая упрямая вещь в мире, особенно если они связаны со светлым образом Тенгри и с географией. С показа уникальности культуры Алтая началась моя новая работа «Тюрки и мир. Сокровенная история». Это уже совсем другая книга, нежели «Полынь». Ее не одолеть с налета, она требует подготовленного ума. Я сам рос, работая над ней. Там все непривычно. Если тюрки оседлали коня, изобрели плуг, значит, жизнь их протекала иначе, чем у иных народов планеты. И мне захотелось показать это, то есть показать те тончайшие нити, которыми вышивают узоры жизни. У каждого народа эти узоры свои, они как метка, поэтому у каждого народа своя культура, своя щедрость, свой достаток. Новизна этой книги в просветительстве, не в назидании, поэтому, как и другие мои книги, она получила отклик у читателей. Казалось бы, археология рассказала о далеких веках, дала пищу аналитику. Иные находки можно трогать руками, а историки, зомбированные Яковом Брюсом, не смогли даже свести их воедино и посмотреть на Алтай, как на колыбель России.